Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин. Здравствуйте.
Наш сегодняшний собеседник, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Святого Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте.
Первым делом хотелось бы спросить, как поживает недавно отстроенный и недавно открытый храм?
Ну, хорошо поживает, и уже такое впечатление, что и не недавно отстроенный, и уже давно, в общем-то, открытый. Очень много чего происходит внутри храма, очень много что происходит рядом с храмом, разные события, много людей. После освящения храма Святейшим Патриархом прошло примерно недели две, и один из сотрудников радио «Веры», который побывал на службу вместе со своими детьми, он на Фейсбуке написал очень интересную фразу, говорит: «Храм опять маленький». Вот, действительно, людей очень много. Программа строительства храмов в Москве – это актуальная программа, и я тому свидетель.
А мы с вами выходим в эфир на следующий день после такого замечательного, очень всеми у нас в России любимого праздника Троицы. Причем, я думаю, что он как-то близок не только людям церковным, но вот с кем не пообщаешься, кто веники для бани заготавливает на Троицу, кто березовый сок до Троицы собирает, кто еще что-то делает. Но вот Троица прошла, а следующий день тоже для церковного календаря, для церковной жизни очень важен, называется День Святого Духа. При этом, наверное, многие не очень понимают разницу. Праздник Троицы, он тоже посвящен во многом Святому Духу. Читаются специальные молитвы. А вот следующий день почему-то целенаправленно называется День Святого Духа. Давайте вот эту путаницу мы как-нибудь распутаем, извините за такое выражение, да, и попробуем объяснить слушателям, почему же так происходит.
Да, наши слушатели, те, которые ходят в храм и внимательно следят за календарем, они обратили внимание, что на следующий день после какого-либо праздника, значимого, большого, мы празднуем участников этого праздника. Ну, допустим, Крещение Господне. На следующий день мы вспоминаем собор Иоанна Предтечи. Рождество Христово. На следующий день мы вспоминаем собор Пресвятой Богородицы. Ну, и вот так далее. Или, допустим, в грузинской церкви День памяти равноапостольной Нины, которую вот мы недавно вспоминали. А на следующий день ее родители Завулона. Ой, из головы вот вылетело, как зовут мать, то есть на следующий день после какого-либо праздника мы вспоминаем тех, кто непосредственно принимал участие в этом празднике, в этом событии. Троица, 50-й день после воскресения Христова, 10-й день после Вознесения, сошествие Святаго Духа на апостолов здесь, в этом событии принимали участие. Естественно, сам Господь принимал участие в виде огненных языков, которые были на апостолов, и Божью Матерь ниспосланы. Пресвятая Богородица, апостолы, люди, которые пришли в храм на это, в общем-то, событие. И на следующий день мы вспоминаем Святаго Духа, который был непосредственным, ну, скажем так, виновником этого необычайного события, после чего апостолы стали говорить на разных языках, каждый народ понимал их, о чем они говорят, и, скорее всего, все-таки это было на таком уже духовном уровне, когда человек общается уже с другим не только на понятном языке, но и таком понятном духовном, душевном уровне.
Но эти языки им были необходимы для того, чтобы проповедовать Святое Евангелие, конечно же, в разных областях.
Да,
разным народам. А вот как человек обыкновенный, скажем, мирянин, может ощутить на себе присутствие Духа Святого?
Вы знаете, конечно, для каждого человека богообщение, встреча с Господом – это совершенно свой какой-то необычайный акт. Я вот сейчас хотел бы даже рассказать одну историю из нашего прихода. Оно может показаться большой, небольшой. У нас есть одна прихожанка, человек уже пожилой, очень благополучная семья была, муж у нее был, ребенок был, муж, она врач, муж инженер, ребенок тоже, в общем-то, выучился, получил образование еще там в советские годы. Семья у ребенка сложилась, но вот, к сожалению, детей не было, Бог не давал. И вдруг в какой-то момент, примерно 10 лет тому назад, ребенок умирает. Задохнулся в машине, в гараже включил машину зимой и, в общем-то, не проснулся. Трагедия, рушатся все вот такие, знаете, спокойная, тихая заводь, отпевание. Она первый раз в жизни воочию сталкивается с церковью, сталкивается со священником, хоронит сына 40 дней, начинает как-то задумываться, что вот все, что здесь в мире с ней происходило, все, к чему она стремилась, к аккуратной квартирке, к покрашенной дачке, к каким-то, знаете, сезонным овощам, там, ну, к розочкам.
К обустроенному
да,
быту.
Такое, знаете, вот, ну, вот здесь отдохнем, здесь поработаем, здесь вот еще какие-то события в нашей жизни, такие незначительные. И вдруг все это рушится. Потому что если нет продолжения, то, в общем-то, как бы и зачем все это надо? Вот все изменилось. И она стала ходить, приходить в храм, тогда еще в Казанский собор на Красной площади, мы с ней общались. И она всегда говорила: я очень хочу поверить. Я очень хочу поверить, вот как вы все здесь верите. Говорит, я хочу поверить, что моему сыну там хорошо, что он жив, что мы с ним там встретимся и тому подобное. Сами понимаете, что убедить человека в этом невозможно. Вот. Можно, скажем так, показать, можно теоретически как-то что-то разложить, показать, но встреча с Богом должна быть личная. И вот это так шло какое-то время, причем очень продолжительное.
Она ходила все
это
время?
Она ходила в храм, она молилась, она исповедовалась, она причащалась, вот, и вот стремилась к Богу, стремилась. Через 6 лет после смерти сына умирает муж, она остается вообще одна. Трагедия необычайная, и слезы, в общем-то, переживания, и вдруг в какой-то момент она приходит, вся сияющая, говорит: батюшка, я верю. Я говорю: что случилось, как вы поверили? Она говорит: не знаю. Она рассказывает свою там историю, естественно, причем я ей расскажу, и чтобы наши радиослушатели поняли, что для каждого встреча с Богом, она очень такая своя. Она говорит, была какая-то годовщина у кого-то, как она называла, из моих мальчиков, так она сына uh-huh. и мужа называла, и, говорит, я купила букет роз, поставила портрет, говорит, у меня на столе портреты их стоят, розы вот поставила в вазе, ну, и сижу так вот, беседую с ними, с Богом беседую, говорю: Господи, говорит, ну вот, если им там хорошо, если ты есть, если они меня сейчас слышат, дай мне хоть какой-нибудь знак, ну, так, чтобы вот я вот успокоилась, говорит, ты видишь, как я вот переживаю, сердце мое неспокойно, и вдруг одна из роз стала качаться, очень большая амплитуда качания розы. Она говорит, я, говорит, так прям оцепенела, говорит, прошла, подщупала все окна, двери, говорит, может быть, дует откуда-нибудь. Вот 4 розы нормально стоят, а одна вот качается. Говорит, просто прям, говорит, оцепенела, говорит. Села, говорит, и вдруг мне, я четко понимаю, что я просила знак, вот тебе знак. Она меня спрашивает: батюшка, может быть такое? Uh-huh. Вот может быть это знаком от Бога? Я говорю: вы это восприняли как знак от Бога, и что с вами произошло? Она говорит: со мной произошла, говорит, радость. Говорит, я вдруг пережила радость, я поняла, что им там хорошо, Бог меня слышит, значит, все это существует. Я говорю: да, давайте другую ситуацию предположим. Давайте предположим, вы сидите, беседуете, звонок в дверь, вы открываете, стоит мужчина 30 примерно 3 лет с бородой, в таком балдахине застегнутом, с лучезарными глазами, с очень так, такой вот весь светящийся, радостный, достает паспорт, там написано, что он Христос. Вот вы поверили бы? Он говорит: нет, говорит, я бы закрыл дверь бы, говорит, и подумал, что сумасшедший. Говорит, а если бы еще раз позвонил, вызвал бы милицию. Ага. Бог приходит к человеку теми путями, как он может его воспринять, как он может его услышать. Наверное, бы к сотруднику ФМС он бы пришел именно с паспортом. Сказать, что вот,
с пропиской,
что он легализован, что все здесь нормально. Но к простому человеку Господь приходит своими путями. Что происходит в сердце человека? Наверное, то же самое, что произошло с тем мытарем Захарием, да, который принял в дом Спасителя, помните, в Иерихоне, да, и сердце его там раскрылось, в нем вдруг заговорила совесть. Он вспомнил всех, кого он обидел, но это воспоминание не привело его в уныние, это привело его в радость. Я раздам пол своего имения, всех, кого я обидел, я воздам вчетверо. Он захотел вдруг делиться вот этим внутренним состоянием, которое он переживал. Поэтому что происходит с человеком, когда он приобретает веру, когда он приобретает Бога? Нам очень трудно судить. Мы можем говорить о своих переживаниях. Но что эти переживания по отношению, в общем-то, к другому человеку? Я вам рассказал маленькое чудо для меня, никакое чудо для слушателей и большущее чудо для той женщины, которая пережила вот качание этой розы.
Ну, почему? Может быть, наши слушатели услышав эту историю, тоже смогут припомнить какие-то вот такие моменты, когда вот они явно почувствовали присутствие Бога в своей жизни.
Конечно. Но только это было не через розу и не через паспорт.
Это да, было, наверное, это было как-то
это
иначе.
Это было да. свое, да. Это было что-то свое. У каждого есть такие моменты. Кто-то о них может говорить, кто-то о них не может говорить. Поэтому что переживает человек? Что он переживает, когда к нему приходит Господь? Наверное, он становится святым. Я вот так дерзновенно скажу.
То есть вы хотите сказать, что эта женщина стала святой?
Я хочу сказать, что каждый человек, к которому приходит Господь, становится святым. Потому что рядом с Богом ты, в общем-то, освящаешься, ты очищаешься, ты становишься другим. Но это не значит какое-то механическое изменение, это не значит какое-то механическое перерождение. То есть механическое предлагает лукавый прародителям в раю. Съешьте яблоко, и вы сразу выучите английский, похудеете. Вам не надо трудиться, не надо сидеть там год, зубрить слова, вам не надо ходить в фитнес-зал, там, соблюдать диету, ограничить себя в чем-то. Вы только яблоко съешьте, и вы станете как боги там, да, и там подобное. Вот этот путь, скажем так, чудо, это путь совершенно не Божий путь. Человек, встретившись с Господом, он забывает себя. Он становится тружеником на Ниве Христовой. Он становится волонтером. Он становится тем, который за собой моет посуду. Он становится тем, у которого дома порядок. Понимаете? Вот, то есть все перерождается в его жизни. Абсолютно все. Лень уходит из его жизни. К нему приходит радость. К нему приходит оправдание другого человека. Другие сразу становятся совершенно необычайными людьми. Вот просто необычайными людьми. Уже нет такой градации деления, там, либерал, патриот, демократ, там, или еще какой-то. Есть просто люди со своими взглядами, со своими заблуждениями или, наоборот, со своими какими-то правостями. Вот. То есть, о чем мы можем говорить, когда приходит к тебе Господь? Наверное, о том, что Бог берет на себя все твои грехи. Он изменяет всю твою жизнь. Он дает тебе возможность с нового листа начать эту жизнь. А вот как ты ее начнешь, это уже будет зависеть от тебя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Игорь, а бывают такие случаи, когда человек всю сознательную жизнь ходит в церковь, ну, или, по крайней мере, с того момента, как он туда пришел впервые, участвует в таинствах, исповедуется, причащается, все хорошо, вот внешне посмотришь, образцовый христианин, а встречи это так и не произошло.
Вот я тоже хотел об этом
да,
спросить.
Да, конечно. Конечно.
А почему так происходит?
И это может быть. А для чего тогда ходит человек в этот храм? Ну, я, естественно, ни в коем случае сейчас не говорю, что вот такое-то количество людей ходит в храм и встречается с Богом, такое не встречается. Каждый должен, наверное, на этот вопрос ответить. Зачем я хожу в храм? чтобы у меня все было благополучно в жизни, чтобы у меня было здоровье. Нет, вы знаете, хотя это одна из функций церкви, конечно, забота о здоровье, да, мы это читаем в Священном Писании, что надо подавать исцеление людям, что Господь подает исцеление людям, если ты заболел, то обратись к пресвитерам церковным, и они тебя поможут елеем, и молитва веры спасет болящего и так далее, но если человек только приходит за какими-то видимыми благами, тогда встреча не произойдет.
Ну, он может найти, например, в приходе хороших друзей.
Да.
И ради встречи с ними, я, например, в грузинской церкви как-то раз в Тбилиси был на патриаршем богослужении, а там это целое событие. Патриарх обычно раз в неделю служит в кафедральном соборе Троицком, в самом центре города, и туда, по-моему, половина города собирается. Угу. Причем он там, интересно, так построен, там есть часть, ну, это все единое пространство, но часть храма отгорожена колоннадой такой, и вот за этой колоннадой происходит тусовка. То есть меньшая часть стоит на службе патриаршей, а большая часть за этой колоннадой гуляет с колясками с детьми, чем-то обменивается, общается, обсуждает свежие события и новости. Но полгорода по воскресеньям стабильно в храме. Вот я не знаю, может быть, у них тоже ведь, ну, наверняка у этих людей, которые за этой колоннадой, тоже произошла встреча. Может быть, в какой-то день они пойдут целенаправленно на службу. А в какой-то день, когда также совершается служба, они вот за этой колоннадой занимаются своими делами, но при этом считают, что как-то их времяпрепровождение освящается Богом.
Как вы это, как священник, прокомментируете?
Ну, вы знаете, не вижу я здесь ничего плохого.
Это, вот я тоже не вижу ничего плохого.
Да, не вижу ничего здесь в этом плохого. Люди все равно находятся и образно, и необразно в окраде церкви. Они все равно вот находятся здесь. Ведь разные же есть дети в многодетной семье. Есть шебутливые, есть, как говорят, ботаники, которые сидят там, да, все время с книжками там и тому подобное. Есть какие-то умные, гениальные, есть совершенно неподвластные родительскому воспитанию такие антагонисты, да, страшнейшие антагонисты. Так и здесь, на земле, среди нас, каждая личность. Ничего в этом такого плохого нет. И когда совершится их встреча с Богом, она обязательно совершится. Может быть, не с ними произойдет, может, с их детьми. Может быть, вот какой-нибудь антагонист увидит, что мама тусуется постоянно за колоннадой, да, где-нибудь с кем-нибудь говорит, и скажет: мама, так нельзя. Надо вот на службе стоять, там, надо вот молиться. И вдруг у него так это все пойдет, и он вот встретится с Богом, и все изменится. Мы вот, понимаете, не знаем. А то, что человек, находящийся в ограде церкви, может не встретить Бога, да, это действительно так, очень часто бывает.
Но это очень грустно.
Это очень грустно. Мы можем, вот, кроме того, чего вы рассказали, вспомнить историю про то, как перед революцией и после революции ходили слушать Константина Розова, великого архидиакона. Из храма Христа Спасителя выметали 6 мешков шелухи семечек. Представляете, вот когда он служил, то есть народ стоял и шелушил там семечки, ну, не все, конечно, кто-то был благоговейный, как там академик Павлов и так далее.
Ну, там еще приходила послушать почтеннейшая публика из числа людей с благородным происхождением, которая семечки не шелушила, ну, тоже, в принципе, пришла не на службу, а послушать Розова.
Ну, все-таки вот эти 6 мешков шелухи, они как-то так очень, очень тяжелы, очень серьезны. Но, вы знаете...
Хотя родители... он же и концерты давал обычные, поэтому что ж, да, можно было прийти куда-нибудь в театр, где он поет, и послушать там.
Здесь совершенно другая атмосфера. Даже вот послушать, когда он поет там в храме или когда он поет в театре, это все равно разные вещи. Где человек играет и где человек настоящий. Это же вот совершенно разное состояние, ощущение, ну и так далее. Вот. Встреча с Богом, она, когда совершается, то она совершается по слову Спасителя. Господь перед Вознесением, Он говорит, что «я ухожу, но пошлю вам утешителя, Духа Святаго, который вас наставит, научит, вразумит» и так далее. Вот все вот эти аспекты, да, утешение, Он утешитель все-таки. Мы вот уже начали читать молитву «Царю Небесный». большой период времени, да, с Пасхи до Троицы мы не читали эту молитву, а ведь она необычайно красивая. «Царю небесный», вот если вот так вот вдуматься, да, «утешителю души истины». То есть он действительно настоящий утешитель. Когда приходит Дух Святой, то у тебя в жизни наступает, может, многое не меняется из видимого физического, но меняется самое главное – внутреннее отношение. Ты вдруг начинаешь, перестаешь раздражаться на там, пожилых своих суродников, ты вдруг начинаешь понимать курящего сына, ты вдруг начинаешь понимать, скажем так, свою супругу и перестаешь ее упрекать, или вдруг начинаешь на все брать благословение у своего мужа. Утешителю души истины, Царю Небесный, утешителю души истины, который везде находится и все наполняет. То есть он всегда с нами. Да, это тоже очень важное такое состояние. Царю Небесный, утешителю души истины, который везде находится и все наполняет. Приди и вселись вны. Вот это очень важный такой момент. Мы с вами призываем. Если в тебе Господь, что скверное, что мерзкое, что ужасное там может пребывать. Не может соленая и сладкая вода быть одновременно вместе. Она перемешивается, получается то, что выливает в землю, в общем-то, да, то, что не нужно. И очистены от всякие скверны. И спаси блажи, души наши. Вдумчивое произнесение этой молитвы, оно с человеком творит чудеса. Один священник-врач, уже очень пожилой, он говорит, у меня это произнесение этой молитвы, говорит, понижает артериальное давление. Но так оно, в общем-то, и должно быть, по большому счету, если приходит к тебе настоящий утешитель, Дух Святой.
Ну, вот мы говорим о том обретении Бога, об ощущении Духа Святого в церковной ограде. А можно ли встретить или увидеть Бога просто в окружающем мире? Где и как?
Да, действительно, в окружающем мире мы, в общем-то, видим, а умные, гениальные люди, в общем-то, на этом строили свое мировоззрение и, в общем-то, созерцали и видели это все. Читая работы каких-либо людей, ученых, ты понимаешь, что, вот, допустим, сегодня упоминаемый академик Павлов, да, если взять полные его работы, не то, что, в общем-то, было опубликовано в советское время, его, в общем-то, труды по физиологии, медицинские труды, да, то везде он заканчивал хвалой Богу. Это очень интересно. Он все это приписывал, вот все какие-то, может быть, свои открытия, достижения и тому подобное.
Про него очень разное говорили. Там, в Петербурге, был очень похожий на Павлова человек внешне. Он был старостой одного из соборов, что потом позволило там многим говорить, что это именно Павлов был старостой собора. Про него очень разное говорили. Говорили, что ему просто очень нравятся богослужения, поэтому он их посещает.
Про Луку Воина Ясинецкого говорили, что он не в то время родился. Если бы он родился бы и жил бы активно в царское время, он обязательно был бы коммунистом, да? Что вера его была построена только на антагонизме.
Но понимаете, про Павлова говорили, что не факт, что он был именно верующим человеком.
А труды его свидетельствуют об этом. Вот хвалу Богу-то он, в общем-то, воздавал в каждом своем труде. Это тоже уникальный, в общем-то, случай. Ну, это такой общеизвестный факт, который, в общем-то, по-настоящему можно проверить. Они же все сохранились, они же все, вот, скажем так, в подлинниках-то есть. Вот. Открыть и посмотреть.
Отец говорит, так все-таки где и как можно в окружающем мире увидеть Бога?
Абсолютно везде. Можно в человеке, можно в предмете, можно там, в любое время года.
Мы фантазируем себе про это или это действительно так?
Нет, почему? Мы действительно сталкиваемся с чудом Божьим, которое вокруг, в общем-то, нас...
Ну... А почему мы не фиксируемся на этом? Почему мы не... Ну, как-то не то чтобы мимо проходим, а ну, не обращаем внимания, не работаем с этой мыслью потом.
Я думаю, что здесь уместно было бы задать вот ребенку вопрос маленькому, да, откуда берутся продукты на кухне? И он однозначно скажет, из холодильника. Да, есть какие-то вещи, которые нами воспринимаются как... Ну, обязательных, как данность, как, в общем-то, то, что, к чему мы привыкаем. И мы очень часто, в общем-то, не задумываемся о каких-то, в общем-то, вещах, последствиях. Откуда берется молоко? Да из пакета. Откуда же еще?
Ну, откуда берутся продукты? Мама, папа приносят.
Да, как они берутся, что с ним происходит? Мы, ребенок не задумывается об этом. Мы не задумываемся о том, что нас с вами любят родители, вот когда мы маленькие, правильно? Так оно и должно быть, да. Родители наказывают, могут в угол поставить. Ну, понятно, значит, в следующий раз мне лучше этого не совершать. Вот, опыт приобретается, да. Но все равно каждый ребенок знает, что его любит родитель. Какой бы родитель ни был, пьяница, не пьяница, там, бьет он его, не бьет, все равно он его, в общем-то, любит, и вырабатываются определенные какие-то условия. Нас любит Господь. Он все делает для того, чтобы мы с вами жили, существовали. Мы не можем жить и существовать отдельно от Бога. Мы трехсоставные, простите, твари. Дух, душа и тело. И вот этот дух животворящий, который у нас есть, который есть, кстати, и в животных, который дает им жизнь, это от Бога. Это вот то, что нам, скажем так, дано.
А давайте поговорим об ощущениях Бога в окружающем мире, но уже через минуту, у нас сейчас небольшой перерыв, напомним слушателям, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов в студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».